Евангелие Матфея, 2 глава, с 1 по 7 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Аминь. Нам сегодня приятно, мы скажем, хорошо, благословенно и радостно. Но представить себе это время, если бы мы жили в это время, как бы мы отреагировали на вот эту благую весть ангельского пения, это вести благой. И мы должны быть откровенны, прежде всего, я думаю, сами в себе. И со страниц Священного Писания мы можем увидеть, когда небо начинает говорить с нами, мы не верим. Мы не верим. А если мы не верим, то что мы делаем? Мы противимся. Мы противимся. И история со дня грехопадения человечеству показала: когда нет веры, наше «я» восстает. Наше «я» буйствует, и оно не хочет смириться, согласиться с волей Божией. И вот удивительно, что, зная волю Божию, проявляется человеческий фактор. Почему? С одной стороны, это говорит о нашей испорченности. Настолько грех испортил нас, что все доброе, святое, чистое мы принимаем отторжением. Мы не принимаем с радостью, мы принимаем отторжением. И проходит определенное время, и благодаря долготерпению Божию, благодати Божией, мы потихоньку, как мы скажем, начинаем где-то оттаивать, где-то приходить в себя, а если этого не происходит, то мы ожесточаемся. Почему мы говорим от третьего лица или мы говорим от второго лица? Потому что нельзя сегодня вот в этом событии радости Рождества, как бы, знаете, отделять от себя, вот от духа времени, потому что время, в которое мы сегодня живем, оно очень где-то, знаете, похоже на вот то предрождественское состояние, в котором находились весьма отдельные люди. И для нас большое удивление вызывает, что священник Захария, исповедуя Господа, живя именно заповедями Господними, так и говорит евангелист Лука, когда к нему обращается Бог, он не верит. Он не верит. И вот это, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, заставляет нас сегодня признаться в самих себе, что ведь это мы, это я, это мы, братья и сестры, и хотим мы это признать или нет, это уже наш вопрос, но это так. Это так, потому что вот, исследуя Священное Писание, мы находим, что когда Христос уже родился в Вифлееме Иудейском, пришли волхвы. То есть ученые люди, мы так скажем, доказали, увидели, наблюдая за небом, что что-то в небесном пространстве происходит, ну, удивительные вещи. И вот эта звезда, она их приводит на это место. Это, с одной стороны, мы скажем, промысел Божий, с другой стороны, это провидение Божие. Провидение Божие, наперед зная всю историю рода человеческого. И мы знаем сегодня с вами со страниц Священного Писания, что первый приход Иисуса Христа не был в тайне. Он за много сот лет был проповедан в пророках, предречен в пророках, и когда пришло время исполнения, не было тайны. Да, была, может быть, так сказать, определенная группа людей, достаточно такая маленькая группа людей, незначительных в обществе, но ведь им было открыто. И тем, которые увидели эту славу небесную, они побежали с радостью и возвестили. И вот эти ученые мужи, они тоже с радостью пришли поделиться этой радостью и спросить, а где это место? Где это место? Мы здесь считаем, что пришли волхвы к востоку поклониться ему. То есть они ясно поняли, что эта звезда не особая звезда. Эта звезда имеет определенное значение. И здесь четко сказано, что они пришли, с востока пришли и говорят, где родившийся царь иудейский? То есть помимо научных наблюдений, они исследовали определенные книги. И мы сегодня можем представить, что они наверняка встретились с пророческими книгами. Сегодня в наше время очень много уделено внимания Ноеву ковчегу, периоду потопа. Есть целые документальные фильмы, посвященные вот этому событию исторического периода. И удивительно, что вот наблюдая за этими исследованиями, некоторые ученые говорят, это ковчег Завета на горе Арарат. А другие ученые говорят, да нет, скорее всего, ну, это миф. И вот так задумываешься и представляешь, но при чем здесь истина к нашему неверию? Это наш человеческий фактор. Мы иногда хотим найти причины, чтобы оправдать свое неверие. А вот эти люди, мужи ученые, они пришли с радостью и говорят, где родившийся царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Это радость была. И вот именно мы так скажем от простого народа, эта радость Рождества Иисуса Христа приходит в определенное место, где представительные мужи, царь иудейский. И вот когда он услышал, здесь сказано, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Конечно, мы скажем, ну, здесь понятно, тревога, ведь было сделано такое заявление, где родившийся царь иудейский. И мы найдем, может быть, оправдание себе в том, ну, представить эту картину, если бы нам сказали нечто подобное, как бы мы отреагировали. И вот в этой реакции мы видим определенный человеческий фактор. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. И они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля. Что еще нужно? Какое нужно удостоверение, доказательство того, что на землю пришел царь иудейский, Христос? Ирод осознанно, принимая этих волхвов и осознанно спрашивая первосвященников, он не приходит к удивлению, и он не торопится к тому именно младенцу, чтобы поклониться ему. А что он делает? Мы видим, Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне поклониться ему. Мы склонны к доверию, и это хорошо. В Писании сказано, что простодушных хранит Господь. А с другой стороны, Писание говорит, что мы должны иметь мудрость, различать духов, от Бога ли они. И в человеке, который приходит к нам, мы должны тоже задаваться Богу вопрос, Господи, а что это за человек? Что он пришел? С какой вестью он пришел? И вот здесь, в этом торжестве радости и вот этого стремления поклониться этому великому, вернее, дать ответ этому великому знамению, поклонение этому царю иудейскому, волхвы просто открывают эту истину. И кажется, что мешало Ироду возрадоваться. Ведь история говорит, что где-то в ближайшее время он уйдет с арены политической, как царь, тут же где-то в скорости после Рождества Христова. Кажется, в общем-то, ну что мешало, слушайте, ну пришел царь, ну что мне еще искать кого-то? Давайте мы дождемся, может быть, его возраста, и он станет царем. Но мы видим обратное. История нам открывает не только положительные качества Ирода, как великого строителя, но и отрицательные качества, как человека, завистливого, гордого. И мы обнаруживаем, что причиной вот этого неприятия оказалась зависть. В словах этого человека ничего мы не слышим, вот завистливого. У него вопрос, он спрашивает и мужей ученых, он спрашивает и мужей духовных, и они отвечают ему. В словах его нет, может быть, даже где-то ни нотки зависти, но последствия открывают нам вот эту внутреннюю суть этого человека, что из зависти, что он делает? Что он делает? Он говорит о том, что когда волхвы пошли, поклонились и получили во сне откровение отойти другим путем, и пришло какое-то время определенное, то тогда, здесь сказано в 16 стихе, тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. И тогда сбылось священное через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. И там сказано, по смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу уже в Египте. То есть прошло всего лишь навсего 3-4 года. Этого человека не стало на этой земле. Этого человека не стало на этой земле, но его внутреннее состояние открывает в нем этот грех зависти, гордости. И он представил себе, что его эти волхвы осмеяли. Где это есть? Нет. Он так воспринял. Он так воспринял. И мы скажем, что зависть, проникая в душу человеческую, усыпляет совесть. Она просто усыпляет совесть. И если не противиться ей, то сначала она заставит считать в глазах брата или сестры сучки, а потом приведет к состоянию поступков, ведущие к греху. И вот это было в жизни Ирода. Мы не осуждаем его. Нет, мы рассуждаем, что было на тот период времени, потому что вот это состояние зависти привело к тому, что он стал убивать младенцев от 2 лет и ниже, как здесь сказано, по времени, которое выведал от волхвов. Братья и сестры, мы сегодня, в конце этого уходящего года, последнее богослужебное собрание воскресное в этом году, и завтра мы будем касаться этой темы, может быть, нашего испытания самих себя, размышления о нашей деятельности, дел, поступков уходящего года. Бог знает, что в сердце каждого из нас. И если мы можем скрыть нечто от постороннего взгляда, то что мы скроем от Господа? И как бы ни пытался Ирод где-то скрыть вот свое опасение, свою зависть, поступок его показал, что он жил двойной жизнью. Представляя народ Божий, отстраивая храмовую гору, отстроив храм, украсив его золотом и всевозможными драгоценными камнями, расширив эту площадь, на которой сегодня стоит мечеть, Писание говорит нам, что внутри его была определенная зависть, определенный грех зависти. И далее мы встречаем, уже при жизни Иисуса Христа, что те же книжники и те же фарисеи и те же первосвященники уже чуть позже, через несколько десятков лет, предадут Христа только чисто из зависти. И вот это заставляет сегодня думать люди верующие, люди, знающие Писание, и одновременно, сознательно это делают. И здесь так и сказано, что вот Пилат, когда уже Христос стоял перед Пилатом, и когда он исследовал его вопрос, здесь удивительно сказано: «И так, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Братья и сестры, вот это все должно где-то побуждать меня и каждого из нас думать, как где-то сказано, что Бог больше сердца нашего и знает все. Когда-то Давид в своей молитве молился и говорил: «Господи, от тайных моих очисти меня». То есть иногда в нашем внутреннем человеке бывает нечто, что мы даже не замечаем. И причина вот этого не обращая внимания заключается в нас самих, потому что мы привыкаем, наверное, к этому греху, греху зависти, и не придаем ему особо большого значения. Мы знаем эту библейскую историю, она нам очень всегда как-то и с одной стороны вызывает жалость, а с другой стороны побуждает думать: ну как так, родные братья предают своего брата? Это Иосиф. Там так и сказано, что они его продали из зависти, потому что отец превознес его, сделал ему особые одежды, и когда он стал делиться в простоте своего сердца откровениями от Бога, то они сказали: что это мы должны поклониться тебе? И когда он в своей чистоте и искренности юношеского сердца сказал об этом отцу, то Иаков тоже удивился, что я это должен сделать. Но иногда в нашей жизни Бог может так изменить обстоятельства, что именно через осла или через осленка начнет говорить нам. И мы, наверное, может быть, подобно пророку Валааму, начнем бить это животное, но если Богу нужно исполнить свою божественную правду, то Он произведет все и поднимет всех и каждого. Но способны ли мы будем увидеть эту руку Божию? И когда Христос, уже будучи распят и будучи воскресшим, являясь ученикам в течение 40 дней, и не только им, как Павел пишет в 15 главе послания к Коринфянам, что он явился более 500 братьям, так он подчеркивает историю воскресения Иисуса Христа, периода его пребывания на земле. И я не думаю, что первосвященник Иоаффа и Анна, они не слышали об этом. Слышали. И даже мы знаем эту историю, когда они научили стражников обмануть царя и обмануть народ, сказать, что мы спали и пришли, украли тело Христово. И вот здесь сказано в Деянии апостолов, 5 глава, 17 стихом, когда Бог через них явил чудо, и народ радовался и прославлял Бога, то там сказано, они из зависти предают апостолов. Из зависти. Уходящий год, он был насыщен многими радостями, но, наверное, большими переживаниями. И вот в этих переживаниях не являлись ли они или некоторые из них причиной нашего собственного отношения к путям Господним, нашего собственного отношения к нашему «я» и нежеланию нашему «я» смириться пред Господом? Это вопрос сегодня не праздный, братья и сестры. Мы можем исследовать Священное Писание и удостовериться, что это так, но дальше что? Что дальше? Что будет дальше следовать вот тому откровению, которое мы получаем от Господа, читая Священное Писание или слыша из Него? Это настолько тайный грех, который рано или поздно все равно проявит себя. Все равно рано или поздно он обязательно проявит себя. Мы знаем жизнь Давида, его красивого сына Авесалома, статного, уважаемого в народе. И вот этого молодого человека тоже когда-то появилась зависть и мечта сесть на этом престоле Давидовом. И он делал все возможное, чтобы расположить в себе народ, но рука Божия не была с ним. Не было благословения, и мы так еще раз подтвердим и скажем, но рано или поздно наша неправда, она обязательно где-то вскроется, где-то проявится, где-то обязательно на всем-то проявит себя так, что мы ужаснемся и зададимся вопросом или скажем, ну никогда не думал, что этот человек на это способен. Мы иногда слышим и даже говорим это. Поэтому зависть, она не только приводит именно к удивлению, но она приводит к упреку, она приводит к предательству, она приводит к состоянию, чтобы уничтожить то или того, кто препятствует, или кто стоит на моем пути. И Писание говорит, что мы иногда можем и определить такого человека. И вот в книге Притчи сказано в 23 главе, 6 стихом. Удивительные слова. 23 глава. Здесь так сказано. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. И вот волхвы в простоте своего сердца, может быть, даже, скажем, в уверенности, как мужи ученые донесли эту весть, и они не распознали, что в Ироде это глубокая зависть. Может быть, мы так скажем сегодня, не задавались они вопросом, что этот человек убил когда-то свою собственную жену и своих собственных сыновей, боясь, что они займут его престол. Может, даже не задумываясь о том, что этот человек построил себе такие крепости и думал, что он будет жить вечно. Вот этот дух противления истине Божией, он существует и в наше время. И в одной из стран СНГ президент так о себе возомнил, что построил золотой памятник, поставил собственному имени. И именно в своих мемуарах он отражал себя как именно Бога. Это уже в наше время с вами. И не прошло и несколько лет, его не стало. Остаются, может быть, памятники истории, которые не вызывают в нашем сердце никакого впечатления. Но памятники библейской истории должны побуждать сегодня наши сердца просмотреть свое внутреннее состояние и, не стесняясь пред Господом, сказать: «Господи, от тайных моих очисти меня. Ты больше сердца моего и знаешь все. Сказано: лукаво сердце человеческое, и кто узнает его?» Бог, и только Он знает его. И как мы себя чувствуем, когда, может быть, о наших братьях и сестрах говорят намного лучше, чем о нас самих? Как вообще мы воспринимаем, когда где-то нас не замечают? И спокойны ли мы, когда не производим на окружающих никакого впечатления? Это зависит сегодня от нас. Это один, наверное, может быть, один из методов или некоторые методы, которые, в общем-то, могут обнаружить наше внутреннее состояние. Поэтому, братья и сестры, радуясь о Рождестве Христовом, торжествуя в этой радости великолепие пения ангельского, мы где-то прикладываем свои усилия для того, чтобы тоже соединиться в одном духе с этим ангельским пением. Но что внутри? Бог больше сердца нашего и знает все. И 138-й псалом говорит нам следующее. 138-й псалом, следующие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Пусть Бог благословит нас в конце уходящего года еще раз просмотреть свое собственное духовное состояние и искренне пред Богом открыть свое сердце, чтобы благодать Божия могла и дальше действовать и вести нас в эти вечные обители. Обители, которые открылись нам через Рождество Иисуса Христа, через Его Голгофскую жертву, через Его воскресение и через ту благодать, которая откроется еще больше, когда мы придем пред лицо Его в вечность. Аминь.